эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 восемь. 18.
Тема дня.
События 2014 года тесно связали между собой аннексированный Крым и марионеточные республики Донбасса. Лидеры ездят друг к другу с официальными визитами и даже провожают в последний путь, как это недавно сделал глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов, посетив похороны погибшего от взрыва в кафе «Сепаратист» лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Почему аннексированный Крым и оккупированные части Донбасса оказались так тесно связанными событиями 2014 года? С какой целью местные пророссийские лидеры продолжают обмениваться визитами и на чьей стороне крымчане оказались в войне за восток Украины? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Прежде всего, хочу представить нашего сегодняшнего гостя Александра Демченко, продюсера радио «Донбасс Реалии». Александр, благодарю, что пришли к нам сегодня в гости. Я хочу напомнить нашим слушателям, что, скажем так, похороны главы пророссийских боевиков, так называемой ДНР, Александра Захарченко в Донецк сопровождались визитом Сергея Аксенова, главы аннексированного Крыма, и депутата Российской Госдумы Наталья Поклонская от Крыма. И вот Аксенов назвал Захарченко во время после церемонии своим другом. Давайте послушаем слова Аксенова.
Точка зрения.
Донбасс потерял защитника, родные потеряли мужа, отца, сына, я потерял друга. К большому сожалению, вы видите, киевский режим ничем не гнушается.
Точка зрения.
Александр, вот вы видите, что фактически интерес Крыма к событиям на Донбассе, к сепаратистским лидерам Донбасса очень высок. Фактически, ну, то есть глава Крыма совершает официальный, по большому счету, визит, ну, официальный, возможно, в кавычках для кого-то, но, тем не менее, чтобы проводить последний путь Захарченко. Поэтому я думаю, что крымчанам будет крайне интересно узнать вообще, что происходит после убийства Захарченко, как это повлияло на политические расклады и на безопасность самих жителей Донецкой области, в частности.
Ну, после убийства Александра Захарченко, после этого взрыва, ну, об этом уже говорили в новостях везде, в Донецке. Ну, это подтверждают наши люди, которые там вот работают, наши знакомые, или которые работают, сотрудничают с радио «Донбасс Реалии». Во-первых, тут же начались проверки по всему городу, которые продолжаются сейчас. Два дня из Донецка вообще невозможно было выехать не только на территорию подконтрольной Украине, но и по самим вот этим территориям, оккупированных группировками ДНР и ЛНР. Был закрыт выезд на территорию Российской Федерации через неподконтрольную часть границы между Россией и Украиной. Но вот вчера утром мы уже мониторили эту ситуацию. Ситуация улучшилась с точки зрения выезда оттуда. Но в Донецке до сих пор на улицах, особенно в центральной части города, усиленные патрули проверяют молодых людей. И очень важный момент в том, что буквально два месяца назад Александр Захарченко, еще в бытность главы Донецкой Народной Республики, еще он был жив, он издал такой указ, которым сокращался комендантский час. Раньше в Донецке был комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Сейчас, потом его сделали с 12, по-моему, часов ночи до 5 утра, и сейчас опять его сделали с 10 часов вечера. На самом деле, когда издали вот этот указ о том, чтобы сокращается комендантский час, это очень, ну, благосклонно к этому отнеслись жители города, особенно молодежь, да, которые хотя бы теперь могут там гулять допоздна, и нету вот этих проверок, арестов, если кого-то встречают там после 10 вечера на улице. И сейчас снова эта ситуация обострилась, и у людей есть как бы такое понимание, что никакой стабильности нету. То есть, если комендантский час снова увеличивается, значит, есть какая-то опасность, есть какая-то угроза. Ну, естественно, не прекращаются боевые действия, которые периодически слышны из города.
Александр, вот украинская сторона выдвинула две версии, что это местные криминальные разборки, что это какая-то политическая игра Российской Федерации. Ну, если так можно объединить эти версии. Я так понимаю, что в так называемой ДНР основная версия – это деятельность украинских диверсантов. Вот есть ли какие-то факты, которые могут сейчас говорить в пользу какой-либо из этих версий?
Ну, тут сразу можно отметить, что ведь во время вот этого взрыва вместе с Захарченко пострадал Александр Тимофеев, так называемый Ташкент, это вот министр налогов и сборов Донецкой Народной Республики, так называемый, и зам главы правительства. Он на самом деле чудом остался жив. Мы видели его фотографии на похоронах Захарченко. Он там обгоревший, у него обгоревшие волосы, он весь замотанный. И суть в том, что если бы во время этого убийства, ну, взрыва этого, погиб и Тимофеев, что было вполне вероятно, то вот этот вот клан, или не знаю, как его назвать, группа, которая именно была вокруг Александра Захарченко, ослаблена была бы очень сильно. Но учитывая то, что есть Тимофеев, а Тимофеев это такой не то чтобы серый кардинал, он был всегда на виду, он светился и в местных СМИ, и даже в российских СМИ, но он был одним из тех людей, кто наравне с Александром Захарченко мог претендовать на какую-то власть, влияние на силовой блок, на финансы, на финансовые потоки. Мы вот знаем, что Тимофеев, например, очень связан, очень хорошо зарабатывал на поставках угля, который из неподконтрольной территории Донбасса поставлялся в Российскую Федерацию, то есть он имел с этого свой гешефт, так сказать. И Тимофеев остался жив, естественно, теперь в отсутствии Захарченко логично предположить, что его влияние как-то возрастет, потому что в этом тандеме, да, он остался один. Но с другой стороны, если смотреть на этот взрыв и гибель Захарченко с точки зрения того, что это работа российских спецслужб по устранению Захарченко, ну, не знаю, с какой целью, с целью ускорения Минского процесса, с целью обострения ситуации, с целью перенаправить финансовые потоки, которые скуднеют на самом деле на этой неподконтрольной территории, то можно предположить, что, скорее всего, и Тимофеева будут как-то оттеснять от этого влияния. А вот новый глава, исполняющий обязанности главы республики Трапезников, это он тоже входил в пул Захарченко, но он человек намного более слабый и с политической точки зрения, и с морально-психологической, ну, по нему видно, и кто, тех люди, которые знают еще довоенный Донецк, деятельность Трапезникова, он был сначала одним из функционеров футбольного клуба «Шахтер», и откуда его потом устранили из-за конфликта с болельщиками «Шахтера». То есть там получалась такая ситуация, что болельщики футбольного клуба «Шахтер» не воспринимали этого функционера, требовали его отставки, потому что он был замешан в всяких серых схемах. Грубо говоря, если вот есть время, расскажу даже такую историю, почему вот этот конфликт в футбольном клубе «Шахтер» был, потому что Трапезников зарабатывал, ну, я не знаю, там, деньги, какое-то влияние, политические баллы за счет того, что организовывал выезды болельщиков «Шахтера» за рубеж. То есть он людей там за какие-то деньги включал в эти списки на выезды и так далее. Естественно, в болельщической среде это воспринималось очень негативно. Потом он стал замом главы Петровского района Донецка. А Петровский район – это округ и вотчина, так сказать, Сергея Сергея Левченко, депутата Верховной Рады бывшего, который сейчас, по-моему, в Российской Федерации, да, он проживает.
Ну, то есть, фактически это прослеживает его связь с Ринатом Ахметовым.
Ну, смотрите, с Ринатом Ахметовым можно увидеть связь большинства людей, которые в довоенном Донецке были каким-то связаны с партией регионов, были приближены к власти, потому что все мы знаем, что в Донецке Ринат Ахметов – это был человек, который… Это была его вотчина, это был вот его город, которым ты ничего не мог сделать, что более-менее крупное, без согласования, ну, не напрямую с Ахметовым, но с его людьми.
Но и Левченко, и Шахтер все-таки это что-то очень близкое непосредственно к Ринату Леонидовичу.
Да, но смотрите, тут еще ситуация такая. На самом деле Левченко, с которым вот связан этот Трапезников, так мы переходим, да, с лица на лицо, еще где-то несколько месяцев тому, я не помню, где-то месяца 4, может, полгода назад, написал даже открытое письмо Владимиру Путину у себя на страничке в Фейсбуке. Донецкие СМИ это очень распространили, о том, что вот ситуация зашла в глухой угол на Донбассе, и только вот те вот старые люди из партии регионов, ну, старые молодые, такие, как он себя вот называет, Левченко, могут еще как-то решить эту ситуацию. И тут прослеживались такие намеки или на возвращение Ахметова в Донецк, как альтернативной фигуры, которая может заговориться и с Киевом, и с местными, и там с Москвой. Или даже такие конспирологические версии, которые распространяются о том, что может туда вернуться Азаров, например, да, который вот станет таким себе главой новой республики, которая будет влита в состав Украины. С другой стороны, это очень сомнительно с точки зрения украинских реалий представить себе, чтобы или Петр Порошенко, да, или там новый избранный президент после выборов весной пойдет на договоренности с Азаровым во главе с республикой, или даже с Ахметовым, который станет ну, как бы главой, и это снова передастся под его вотчину. Это очень сомнительно, но такие разговоры ведутся, да, и не факт, что Ахметов, например, бы хотел делать это напрямую, становиться там главой республики, как был бы там Захарченко, или как это образование назвать. Но, опять же таки, Трапезников, это человек, я еще раз говорю, более слабый и с политической точки зрения. И у Захарченко при его жизни был свой силовой блок собственный. То есть после того, как расформировали вот эти вот все батальоны вот этого ополчения и так далее, создали два армейских корпуса, один в ДНР, другой в ЛНР, то есть централизовали эту всю военную структуру, Захарченко специально для себя создал такую гвардию, да, которая была верна лично ему. И это было как бы обеспечение его безопасности. Ну, грубо говоря, что, если бы ситуация сложилась так, как до этого в ЛНР, где Плотницкого просто, извините меня, выгнали с его окружением оттуда, устроив такой военный переворот, в Донецке вряд ли бы случилось, потому что у Захарченко были свои штыки, были свое влияние в силовом блоке, и он бы мог силовым способом себя отстаивать. А вот сейчас с Трапезниковым это сомнительно. Останется ли этот силовой блок верен ему? И может ли он на него рассчитывать? Потому что у Захарченко намного больше среди военных, так называемых, был авторитет. Трапезникова нет.
Александр, вот давайте вернемся к крымским вопросам. Просто и Захарченко, и Трапезников, и Тимофеев на самом деле вот буквально недавно, в марте этого года, посещали Крым. Визит Захарченко приурочил годовщине российского референдума 2014 года, и вот все трое возложили цветы к памятнику вежливым людям и подписали договор об установлении побратимских связей между Бахчисарайским районом Крыма и Старобешевским районом Донецкой области. Вот что тогда говорили Аксенов и Захарченко. Давайте послушаем.
Работали единой командой, и сегодня мы этот день отмечаем, знаете, как вот таким хорошим настроением, и рады приветствовать наших друзей, Оксана Владимировича, Захарченко, делегацию Донецкой Народной Республики, которая здесь сегодня. Мы с этим уважением, знаете, гордимся нашей дружбой, гордимся ребятами, гордимся тем, что делается на сегодняшний день, поскольку они сегодня на передовой русского мира, это некрасивые слова, вы знаете, и вот благодаря такому взаимодействию, благодаря вот такому духу единому, уверен, что у них уже все получится, и вам, друзья, желаем души мира и всего самого-самого лучшего.
Мы за вас искренне болели, мы переживали, и ваш поступок, на самом деле, помог в большинстве случаев нам. Мы поняли, что мы, к сожалению, не сможем обойтись в войне. В этот момент уже начинаются у нас и захваты городов, и эвакуация наших населенных пунктов, но то воодушевление, которое было в Крыму, за радость победы, мы обязательно и наш народ после этого, поверьте, 16 числа все будут окружены военную тайну. Мы стояли с убийцами, с палками, с лопатами. 17-18 мы сдали нашему, мы доставали свои охотничьи оружия, и народ на самом деле вооружился. Это все благодаря вам.
Вот, Александр, я хочу попросить вас прокомментировать, с одной стороны, фразу Аксенова о том, что мы работали единой командой, а с другой стороны, сам Захарченко говорит, это все благодаря вам. Вот почему, казалось бы, ну, с формальной точки зрения, там, с точки зрения версии Российской Федерации, народ Крыма требует референдума, это отдельные люди, отдельная история. Там военная база, народ Донбасса условный, опять-таки, это другая история. Почему они так связаны и при том не отрицают этой связи, а наоборот ее подчеркивают?
Ну, знаете, я тут такое отступление. В словах Аксенова, вот он говорит о том, что на передовой русского мира и так далее. Но с другой стороны, если вот так посмотреть в подтекст и подумать, что он думает себе в голове, он говорит: «Господи, как мне повезло!» Но представим себе, что Аксенов уже вот больше не нужен Путину в Крыму, да? Ну, что с ним могут сделать? Ну, отправить в отставку, на пенсию, перевести в какой-то другой регион, там, менее значимый. Или он уедет куда-нибудь на острова. Мы вот вчера подсчитывали... из таких передовиков, пионеров так называемой русской весны на Донбассе, основных людей, больше 20 людей были уничтожены. То есть, или куда-то исчезли. Ну, я помню, мы про Моторолу, и про Гиви, и про всех вот этих Козицына и так далее. То есть... Аксенов у себя в Крыму, он в себе очень, я думаю, отдает отчет, насколько ему на самом деле повезло, что он не в такой ситуации, как вот эти вот так называемые лидеры Донбасса, которых будут или давить, или уничтожать, или взрывать, потому что, ну, даже для российского зрителя, даже если это устроило ФСБ, и об этом будут говорить в российских каких-то либеральных СМИ, или когда-то будут рассказывать, будут люди воспринимать это как? Ну, там идет война, там идут обстрелы, постоянно кого-то взрывают и так далее. А в Крыму он как бы сидит под крылом, да, Путина и чувствует себя в относительной безопасности. И это вот огромная разница. Завидовал ли Захарченко Аксенову в этом плане? Я думаю, да, тоже он в этом плане завидовал и думал, капец, да, что мы всего тут наделали и ждали, что вот у нас будут тут сейчас русский мир, там Россия, там русские пенсии и зарплаты, прикрытие и так далее. Но на самом-то деле оказалось, что нет.
Ну вот опять-таки, вот в чем выражалась эта связь? Вот мы постоянно слышим о том, что фактически мы видим, как чиновники, при этом не только вот уровня Аксенова или уровня Захарченко, ездят друг к другу. Мэр Симферополя вот недавно приезжал в Донецк. Зачем эта связь поддерживается? Есть ли в ней какая-то практическая необходимость?
Я думаю, во-первых, эти все визиты в местных сепаратистских СМИ в Донецке и в Луганске очень освещают и показывают, как не как какие-то международные связи. Международные связи показывают, когда кто-то из Южной Осетии приезжает, да, а показывают, как то, что у Донбасса вот у вас есть перспектива, что Россия вас присоединит как Крым. Потому что люди уже в это не верят. Вот если пообщаться с местными жителями в том же в Донецке, в том же Луганске, люди разочаровались. Они, как в свое время, начали считать предателем Януковича, когда тот выехал, ну, что греха таить, большинство населения голосовало действительно за Януковича там на Донбассе. И когда он выехал, они, то есть, его перестали воспринимать. И даже прекратились разговоры о том, что Янукович вернись и так далее. То есть, ну, его там не поддержат. Себе представить сейчас... Януковича, который приезжает в Донецк, да, его там бы разорвали люди на площади. А то же самое началось и по отношению к России, к Путину, который Путин предал, да, люди, которые ставили на вот эту вот русскую весну, то вот активное меньшинство, которое с российскими флагами выходило на площади, сразу же такую ремарку сделаю, их ничуть не больше, чем тех, кто выходили на площади с украинскими флагами. Просто с той стороны в определенный момент появились автоматы. Вот. И людей вот эта вот вера в то, что когда-то они станут частью России, которая их как бы подбадривала, вот это вот активное меньшинство, и тех, кто в управлении этой республики так называемой, и пропаганду местную, оно угасает. Им нужна постоянно какая-то подпитка, что вот-вот, нас не забыли, нас поддерживают, хотя бы вот через Крым. может быть, когда-то у нас будет хотя бы как в Крыму.
Александр, вот кроме вот этого политического аспекта, политических контактов, я хочу напомнить вот еще о военном чисто аспекте, в том числе о крымчанах, которые воевали на Донбассе. Вот ранее в комментарии «Крым Реалии» бывший крымский журналист, бывший советник министра информации группировки ЛНР, а теперь главный редактор ресурса «Луганск-1» Юрий Першиков рассказал о крымчанах, которые сражались на Донбассе на стороне боевиков. Давайте послушаем его слова.
Мнение.
Когда случилась как бы проблема там с Донбассом, то есть люди поднялись, люди поехали. Поехало много людей вообще из Крыма. Вот, вы знаете, что, по большому счету, никто этого не скрывает, что основной костяк тех людей, которые были, допустим, в Славянске, в Краматорске, это были крымчане, которые прибыли туда, уже имея опыт вот такого антифашистского противостояния крымского. То есть, по большому счету, люди принесли, ну, скажем так, свои идеи туда. То есть, Славянск и Краматорского во многом это был крымский проект. То есть, об этом уже многие говорят. Дальше люди, конечно, уже были в Донецке и Луганске, но точно численность вам никто не скажет. Чтобы понимать, я вам скажу, что 74 человека выдвинулась одна рота, поставилась на помощь. Это были казаки, наши ребята в основном, то есть это был казачий такой кулак, который был задействован в Крыму. 74 человека. Ценности сохранности вернулось, наверное, человек 40.
Мнение.
Вот такое вот мнение Юрия Першикова о роли крымчан в войне на Донбассе. Александр, вот скажите, насколько это мнение адекватно?
Ну, реалиям? Господин Першиков немного лукавит. Он забывает рассказать о том, что первая группа, которая действительно из Крыма прибыла на Донбасс, это был Стрелков Гиркин, в группе которого, который не имеет отношения ни к Донбассу, ни к Крыму непосредственного, да, и в группе которого были в основном спецназначенцы из Российской Федерации, которые тоже вряд ли какое-то отношение имели в Крыму и на Донбассе. Понятно, что людей, которые хотели пострелять неадекватных, можно было, он мог точно так же приехать с какой-нибудь Львовской области, да, и насобирать там какую-то группу из 50 человек, которые бы захотели поехать и там поднимать российское какое-то восстание. Это еще далеко не означает о том, ну, не значит то, что Крым вот стал таким вот бастионом или кузницей военных кадров для Донецких, Луганских народных республик, так называемых. Ну, это притянуто за уши.
Александр, вот есть еще один аспект, когда мы говорим о крымчанах и Донбассе. Есть же те крымчане, которые принимали участие в антитеррористической операции на украинской стороне. И вот у нас на связи сейчас один из них, Сергей Викарчук, переселенец из Крыма и участник АТО. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что вы включились к нам. Вот скажите, пожалуйста, вы фактически представляете тех крымчан, которые поддержали Украину не просто переехав, не просто идеологически, но вот вы были готовы рискнуть жизнью ради того, чтобы Украина состоялась в ее границах. Скажите, пожалуйста, вот что вас мотивировало это сделать и насколько типичным для крымчан было ваше решение?
Ну, для меня была задачей, как бы, и целью это справедливость. Я всегда очень борюсь за справедливость, не люблю неправду, обманы и когда что-то нелогично. И когда для меня это было неправильным действие оккупационных этих режимов всяких, власти России, вот, я с этим дико не соглашался. Ну, тот момент, что ясно, как наважился даже пойти на войну, то есть это, конечно, тоже сильный шаг, но больше меня вот как бы возмущало тот факт, что это была несправедливость, и поэтому как бы нужно эту справедливость было восстановить. Вторая задача была моя, как бы вот, как вы говорите, если представляю там часть людей, которые действительно от Крыма, за Украину, были на войне, это действительно показать, что крымчане не только там на словах могут, да, и не только потому, что они политически мотивированы или там за Украину, но они могут еще и делом что-то доказывать. Вот, и таким вот как бы стало моим решением пойти и показать, что и я не один. И как оказалось, в моем батальоне было около 5 ребят из Крыма, Ялта, Симферополь, Бахчисарай, Перекоп, ну, были разные ребята.
Сергей, а скажите, пожалуйста, вы не опасались, что придется стрелять вот в тех крымчан, которые по каким-либо причинам решили, там, подались российской пропаганде и пошли защищать так называемые народные республики?
Человек, который взял оружие и целится в меня, он преступник. Вот, и целится в мой народ, он преступник. Человек, который незаконно берет в руки оружие, приступает к закону, он должен быть как бы наказан. Желательно, чтобы это был суд, цивилизованно, но если у нас уже дошло до военной как бы эскалации какой-то, то здесь мои технические задачи были, то есть обезвредить противника любым способом. И когда на линии огня мы стоим и смотрим друг другу в глаза, тут вопрос только, кто первый выстрелит, и все. Поэтому здесь как бы обсуждать, хотел бы я застрелить этого человека или не захотел бы, то есть это, ну, как немножко такое... Вопрос выжить.
Сергей, и вот вам было что-то известно о тех ваших бывших знакомых, которые поехали на Донбасс с другой стороны? Или же все-таки в вашем окружении преимущественно люди или остались нейтральными, или боролись за Украину?
Есть разные люди. Из моих близких друзей, конечно, нет таких неадекватов, вот, и слава богу. А есть, знаю, тоже с моей, ну, как бы с моего города, с Евпатории, был такой ситуации. Тоже неадекват. Кстати, с позывным таким же, как у меня был, Евпатория, он принимал в боях за ту сторону. Вот. И как мне там тоже передавали многие, что с удовольствием со мной схлестнуться в бою там и все такое. И я, если честно, тоже очень мечтал об этом. Ну, тут это такое немножко. Вот. Но да, действительно, знаю о таких ребятах. Но в большинстве случаев я... знаю свою сторону и тех, кто с нами был в одном, как бы, и за Украину.
Угу. Сергей, я благодарю вас искренне за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Сергей Викарчук, переселенец из Крыма, участник антитеррористической операции на Донбассе. Мы продолжаем наш разговор с Александром Демченко, продюсером радио «Донбасс Реалии». Говорим о тех связях, которые, скажем так, наладились между аннексированным Крымом и марионеточными республиками Донбасса. Александр, вот у меня к вам такой вопрос. Вот мы видим, что крымчане были и по ту, и другую сторону, но все-таки во многом Крым использовался, как вы сказали, не то чтобы для легитимизации, но вот для пропаганды и как некая морковка для самих жителей Донбасса. Вот по вашему мнению, перспектива присоединения Донбасса по крымскому сценарию на самом деле могла существовать когда-либо?
Я думаю, решения тогда в 2014 году принимались на ходу, особенно когда это было по Крыму, потом уже, когда ситуация стала касаться Донбасса, а после вот такого ожога, да, который оставила вот эта вот аннексия Крыма, в России уже не решались на такой шаг и уже, скорее всего, не решатся. И единственный вариант, на который они могут пойти, это какая-то эскалация конфликта, да, дальше военные действия, от которых не будет лучше ни самим россиянам, не, естественно, жителям Донбасса, не Украине всей остальной и так далее. Вот. Если сейчас, да, рассматривать, то такой перспективы я не вижу. Тогда, на тот момент, ну, возможно, какие-то часть нерациональных, скажем так, кругов в Кремле, да, рассматривали такой вариант. Да и до сих пор, когда вот можно посмотреть, вспоминая, вот уже упоминали, да, Стрелкова, того же самого, он сейчас, когда выступает где-то в СМИ, в российских, он постоянно говорит о том, что надо было присоединять, вот мы стояли в Славянске, ну, видите, не пошли на такой шаг, хотя могли.
А вот у нас осталась буквально минута разговора. По вашему мнению, у самих жителей Донбасса вот такое отсутствие вот этого безоговорочной поддержки со стороны России, оно не приведет к разочарованию? Если приведет, то в чем оно может выражаться?
Разочарование есть уже, а в перспективе стратегической, там, на каких-то 100-200 лет вперед, мы можем себе представить, вот смотрите, сейчас заканчивается война на Донбассе, я уверен, что Донбасс, как и Крым, вследствие присоединят назад, вернутся в Украину. И представьте себе, что в будущем кто-то будет говорить о том, что давайте, может, еще раз попробуем. Естественно, такого человека запинают и заплюют. Мы вот уже один раз попробовали, к чему это привело.
Что ж, Александр, благодарю за ваши ответы. Напомню, в студии с нами был Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии». Мы говорили сегодня о тех связях, которые существуют между Крымом и Донбассом после событий 2014 года, после аннексии полуострова и начала войны на востоке Украины. Напомню, что поводом для этого стал визит Сергея Аксенова на похороны погибшего от взрыва в кафе сепаратист лидера самопровозглашенный ДНР Александра Захарченко. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.